«Юджин, с какой стати ты рассказал ей?» – орала Эмброуз на своего коллегу и друга. Юджин краснел и мялся. Нрав у Эмброуз был огненный, как и ее волосы. Гнев ее не в первый раз выплескивался на Юджина, однако он так и не научился противостоять ей, превращался в жалкого заику. «Просто всплыло в разговоре», – кротко пробормотал он. Чем мягче он отвечал, тем яростнее наседала Эмброуз. «Как такое может просто всплыть в разговоре? К делу это никакого отношения не имеет. Я так и знала, нельзя ее к тебе подпускать», – полыхала Эмброуз, расхаживая взад и вперед по кухне. Оба они понимали, что она не права. Без разговора с Юджином та журналистка не смогла бы написать статью. Не было бы рекламы для музея, в которой они так нуждались. Не представилась бы замечательная возможность публично на всю страну высказать их общую тревогу о вымирании множества видов бабочек. Юджин гораздо лучше, чем Эмброуз, умел обходиться с людьми. Это они тоже оба знали. С большинством людей Эмброуз вовсе не могла общаться. Она думала только о своем уродстве, о том, что о ней скажут, и не могла толком сформулировать ни одной фразы, не говоря уж о том, чтобы сказать что-то дельное, разрекламировать музей и заповедник. По телефону она еще справлялась, но, зная, что соседи тайком перешептываются у нее за спиной, предпочитала вообще ни с кем не иметь дела. Не хотела способствовать распространению легенд о том, как они где встречались с Эмброуз Нолан. По правде говоря, она становилась все чуднее. Теперь она заказывала одежду и еду через интернет, на адрес музея, чтобы заказ принимали Юджин и Сара, заведующая кафе и сувенирной лавкой. Но за этими меньшими тайнами скрывались две главные, и именно их Юджин выболтал репортеру. Две тайны, хотя для начала он признался в одной, рассчитывая, что за этот прокол Эмброуз сильно ругаться не станет. Но она взорвалась, как петарда, едва услышав об этом. А то, что он поделился и второй ее тайной, было вовсе непростительно. Юджин понимал это, когда говорил с журналисткой. Но вот же, не удержался, само вылетело. Отличная журналистка сумела выудить у него все, что было на уме, что его беспокоило. Он такое говорил, о чем вроде бы и не задумывался никогда, и только высказав вслух, понял, что это и есть правда. «Прости, что рассказал ей об операции», – бормотал теперь он. «Не следовало этого говорить. Сам не знаю, зачем сказал. Я попрошу ее, чтобы в статье она об этом ни в коем случае не упоминала». Речь шла о плане Эмброуз удалить с лица родимое пятно. Она давно уже копила деньги на операцию, обошла многих врачей, выяснила, что понадобится целая серия прижиганий лазером, но в итоге от пятна удастся избавиться. Разумеется, этот план она не собиралась выносить на публику. Сама мысль, что Юджин с кем-то обсуждала ее внешность, казалась унизительной. «Но я же не знал, что ты не хочешь, чтобы знали о твоем докладе», – потверже возразил Юджин. Это прозвучало так искренне, что Эмброуз поневоле поверила. «Кому еще ты говорил?» «Никому». «Вот видишь, ты понимал, что болтать не надо, иначе давно бы рассказал кому-нибудь еще». «Эмброуз, прошу тебя, успокойся. Ты сделала потрясающую работу. Ты можешь гордиться собой. Я 100 раз перечитывал твой доклад. Это самый замечательный текст о бабочках, какой я когда-либо видел. Я горжусь тобой, и ты должна поделиться своими открытиями со всеми. Тебя пригласили на конференцию. Это большая честь. Подтверждение того, как важны твои исследования. Это лучший шанс в твоей жизни, и ты сама это понимаешь. Не каждый день, да что там, не каждый год симпозиум по бабочкам собирается в Ирландии». В ближайшие дни в университете Корка открывался симпозиум под председательством сэра Дэвида Аттенборо, возглавлявшего Союз охраны редких бабочек. На этой встрече обсуждались последние достижения науки, меры по сохранению бабочек от вымирания, по восстановлению их места обитания. Исследователи из разных стран мира представляли практические работы по созданию заповедников. Затрагивались также угрозы, связанные с глобальными изменениями климата. Эмброуз была в числе немногих выступавших. Заявку от ее имени подал Юджин. И тогда она тоже впала в бешенство. Но на этот счет они уже немало спорили. До сих пор не было уверенности, что Эмброуз все же решится и выступит. Но и сдаваться Юджин пока не собирался. «Значит, ты нарочно сказал ей!» — крикнула Эмброуз. Лицо ее раскраснелось. Один глаз горел зеленым огнем, другой, хотя тусклый и темный, глядел не менее свирепо. «Ты сделал это, чтобы вынудить меня поехать. Раз она пишет об этом, придется мне выступить. Так ты все рассчитал?»
«Я думаю, что о твоей работе пора поведать миру», — заявил он, стараясь не заикаться.
«Думаю, никто не знает о павлиньем глазе столько, сколько знаешь ты. Ты собрала данные, проводила эксперименты. Зачем же тратить 5 лет на создание научной работы, если ты никому ее не покажешь?»
Он словно со стороны услышал, как его голос становится все громче. Эмброуз вроде бы удивилась, даже немного заинтересовалась.
«Ты сказал ей, что я еду в Корк, и теперь она хочет ехать с нами», — припомнила она еще один повод для недовольства. «Не совсем так. Она хочет, чтобы мы поехали с ней».
«Не поняла».
«Скоро поймешь. Она вот-вот приедет и поговорит с тобой. Она хотела провести с тобой середину дня». Звонок в дверь. «Вот и она». Его все еще колотило после ссоры, но он двинулся к двери, предоставив потрясенной Эмброуз торопливо высвобождать волосы из хвоста, занавешивая лицо. Набрав в грудь побольше воздуха, Юджин заготовил улыбку и распахнул дверь. «Мисс Логан, как приятно видеть вас снова! Прошу вас, входите!»
«А она завязывает волосы, когда рядом никого, кроме вас, нет», сказала Китти Юджину после интервью со все более занимавшей ее фантазию Эмброуз.
Юджин оторвался от бумаг, которые изучал в своем тесном кабинетике. «Она вам об этом сказала?»
«Нет. Я видела в окно, как вы разговаривали, перед тем, как я позвонила в дверь. Иными словами, я подглядывала, прежде чем позвонить в дверь».
«О!» – отозвался он. «Ну, не знаю, что на это сказать».
«Я не стану об этом писать», – посулила Китти, прислоняясь к дверному косяку и отрезая Юджину путь к отступлению. «Я просто подумала, что вам это должно быть приятно».
«Приятно? Почему приятно?» Он перебирал пальцами бумаги, щеки его раскраснелись, румянец стекал ниже, под галстук-бабочку.
«Потому что ей с вами легко», — улыбнулась Китти, наблюдая, как дернулись уголки его губ, когда он вник в ее ответ.
«Никогда не задумывался. В смысле, у меня причины не было. Она не... мы не... словом, не...» — заикался он, не в силах закончить одно единственное предложение.
«Жду вас обоих завтра», — попрощалась Китти.
«Она обещала поехать?»
«Нет. Но вы сумеете ее уговорить. Знаю, к вам она прислушивается».
Китти подмигнула напоследок и вышла из музея. Эшфордские вечерние курсы располагались на Парнелл-сквер, рядом с Центром ирландских писателей, который выходил на Сад памяти и прочие знаменитые здания, Театр Гейт и Больницу Ротунда. Колледж занимал 4 этажа здания на широкой Георгианской площади, на которых располагались всевозможные курсы, от кулинарных и курсов шитья до студий дизайна, бизнеса, маркетинга и пиара. Пиарщикам, помимо всего прочего, преподавали и искусство телепрезентации, то есть умение говорить медленно и внятно, держаться перед камерой, избавляться от тиков, о которых они прежде и не подозревали, и, главное, чувствовать себя свободно и не пугаться звука собственного голоса. 5 лет назад Китти училась на этих курсах. Теперь собиралась, если пройдет собеседование, устроиться преподавателем. Педагогического опыта у нее не было, но хватало опыта работы в поле. Ей хотелось делиться знаниями, еще больше хотелось заработать. 2,5 часа в неделю, а на ее финансовом положении это отразится весьма существенно. И вот она сидит перед Дэниелом Мира, капитаном этого корабля. Прежде он был директором школы, затем ушел в бизнес, открыл частный колледж и вечерние курсы и зарабатывал деньги, раздавая дипломы и сертификаты тем, кто еще надеялся найти вакансии, давно уже не существовавшие. «Кэтрин». Он с улыбкой поглядел на ее резюме, потом ей в глаза. Улыбка была смущенной, и Китти сама удивилась, зачем пришла. Она утратила веру в себя. Как же убедить работодателя, что она справится с работой? Надо собраться.
«Я ценю, что вы пришли к нам, но дело в том...» Приступил он, распластав ладони по столешнице. Руки сильно потели. Пальцы прилипли к столу и отдирались с чмоканьем. А отдирал он их часто, подчеркивая жестом то или иное слово. «Вы наша выпускница. Для нас это важно. Поэтому я попросил Триону пригласить вас, чтобы поговорить с вами лично». Он шевельнул пальцами, раздался тот самый влажный звук. «У вас есть опыт практической работы в той области, в которой вы у нас обучались. Мы это высоко ценим и гордимся вами». Ректор откашлялся. «Однако, учитывая нынешние обстоятельства, ваши нынешние обстоятельства, Кити достаточно было услышать эти слова, чтобы пропустить мимо ушей все остальное. Осталось лишь врезавшееся в память. В данный момент студенты изучают ваш случай на курсе медийного права, и мы сочли, что это было бы конфликтом интересов и поставило бы вас в неловкое положение». «И почему нельзя было сказать все это по телефону? Сколько времени ушло на выбор наряда, макияж и прическу? И она ползла сюда на высоких каблуках, от которых в ногах нарушается кровообращение, и все ради этого нового унижения? Нет, намного легче было бы выслушать все это по телефону. Тогда бы она не ехала домой на велосипеде, заливаясь слезами и радуясь, что предсказанный Салли метеорологом ливень все-таки хлынул, и в ночной тьме уже не различить, что течет по лицу. Слезы ли, дождь ли?»